Флоранс Нуавиль, Монт. Почему же этой рукописи, пусть черновой, но представляющей собой целостное повествование и принадлежащей перу Нобелевского лауреата, пришло ждать своего часа 30 с лишним лет? После смерти Камю его друзья, поэт Рене Шар, Робер Галимар, отец погибшего Мишеля, Роже Гренье, один из ведущих сотрудников издательства «Галимар», Жан Гренье, философ, в прошлом преподаватель Алжирского лицея, где учился Камю, в тексте романа названы инициалами ЖГ, прочли первую машинописную копию рукописи, сделанную женой Камю Франсин, и единодушно решили, что публиковать ее не следует. Ибо сырой, неправильный автором текст вряд ли принесет Камю новую славу и только даст лишние аргументы в руки его недоброжелателям. Сейчас это может вызвать удивление, особенно после полного триумфа книги. Но тогда, в 60-м году, в разгар Алжирской войны, иное решение могло, вероятно, оказаться губительным для последующей судьбы романа. Отношение к войне в Алжире было среди французской левой интеллигенции однозначным и непримиримым. Североафриканских французов, прозванных вполне красноречиво черноногими, не жаловали в метрополии, куда они вынуждены были бежать, бросая за морем свои дома и возделанные земли. Алжир, а не Франция, постепенно стал для этих людей родиной, с трудом обретенной на чужом континенте, а потом безвозвратно потерянной. Один из временных пластов романа Камю охватывает этот драматический момент утраты. Герой в поисках своей собственной истории приезжает из Парижа в Алжир и застает едва ли не последние дни того царства нищеты и света, в котором прошло его детство. В ситуации, когда левая общественность хором клеймила колониальную войну, посмертная публикация первого человека с его ностальгией и трагическим осмыслением алжирских событий вполне могла сыграть роль красного плаща на арене корриды. Отношение Камю к этой теме было слишком сложным, чтобы укладываться в рамки политической кампании. Не говоря уже о том, что его мать, несмотря на массовую эмиграцию французов из Алжира, по-прежнему оставалась там. Получая в 1959 году Нобелевскую премию, он сказал одному из журналистов: «Между справедливостью и матерью я выбираю мать». Разумеется, это замечание не осталось без язвительных комментариев прессы, для которой Камю уж давно стал объектом довольно пристрастной критики. Началось это с его разрыва с Сартром, с которым их связывала тесная дружба с 1944 года. Ссора произошла после выхода в 1951 году философской книги Камю «Бунтующий человек», где он осудил историческую утопию Маркса, обернувшуюся политическим цинизмом Ленина и сталинским террором. Сегодня не только нам, но и французам, если только они сами не застали то время, трудно представить себе, какого мужества требовало в сверхполитизированной послевоенной Франции подобные позиции по отношению к Советскому Союзу. Если человек не причислял себя к правым, что для Камю было совершенно невозможно, то, изобличая за 5 лет до речи Хрущева на 20-м съезде сталинский социализм, он как бы бросал вызов своим, нарушая табу, рискуя не только репутацией, но и определенным местом в обществе. В молодости членство Камю в Компартии ограничилось 2 годами. 1935-1937 годы. Неприятие политического насилия уводило его все дальше и дальше от бывших единомышленников, причем не только от коммунистов, но и от той части левой интеллигенции, чьим признанным мэтром и лидером был Сартр. Так называемый сартровский выбор грязных рук, иначе говоря, согласие запятнать себя кровью во имя будущего блага человечества, был для Камю неприемлем. Их полемика, начавшаяся в 1952 году на страницах журнала «Тан Модерн», глухо продолжалась потом уже в самих произведениях обоих писателей и закончилась лишь со смертью Камю. Камю не мог простить Сартру его ультрабольшевизм. Сартр обвинял Камю в буржуазном мировоззрении. Между тем, иметь буржуазное мировоззрение издавна считалось в Париже, гордящимся по сей день своими баррикадами, весьма дурным тоном. Тот, кто вешал на писателя подобный ярлык, заведомо отдавал его на растерзание прессе. Присуждение Камю Нобелевской премии только подлило масло в огонь, о чем можно судить по некоторым газетным откликам тех дней. Присуждая премию Камю, Нобелевский комитет увенчал исчерпавшее себя творчество Жан-Лоран Ар. Желая прославить молодого писателя, не благословила ли шведская академия ранний склероз? Роже Стефан, Франс-Обсерватор. Подавленный этой атмосферой враждебности, окружавшей его имя и развитием событий в Алжире, Камю в последние годы жизни ничего не публиковал. На деньги Нобелевской премии он купил дом в Провансе, в деревне Лурмарен, где находится теперь на деревенском кладбище его могила, и вдали от Парижа занялся работой над будущим романом. Прошло время, страсти улеглись, и публикация рукописи стала возможна. Началась тяжелая и кропотливая работа над текстом. 2 года дочь Камю работала с лупой и увеличенными фотокопиями, расшифровывая его мелкую скоропись. «Когда у Камю кончались в ручке чернила, он все равно продолжал писать», — рассказывает она. «Мучили ее и вполне естественные сомнения». Камю по 6 раз перерабатывал свои рукописи. Он наверняка не стал бы печатать текст в таком виде. Через это трудно переступить. Некоторая путаница в именах персонажей и все стилистические шероховатости, которых в этой черновой рукописи совсем немного, в публикации и в переводе сохранены. Когда отец погиб, Катрин было 14 лет. Но из рассказов матери она знала, что Камю был недоволен тем, как у него шла работа, и хотел уничтожить большую часть написанного, чтобы начать все сначала. Однако не уничтожил. Может быть, просто не успел? И роман вышел такой, каким застала его смерть автора. Никто, в том числе и Катрин Камю, не предполагал, что прием будет столь восторженным, и 2 недели спустя, отвечая на вопросы газеты «Монт», она с радостным удивлением признается: «Я не ожидала, что новая встреча с Камю будет таким счастьем». Кузнецова.